«Железная логика».
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович.
Да.
Сергей Лавров сделал заявление, выступил по поводу «Северного потока-2».
Так.
Сказал, нам уже пора успокоиться на эту тему. Мы видим, как США ежедневно пытаются унизить Евросоюз, прежде всего Германию. И дальше он говорит, я считаю, это мое мнение, я сейчас не выступаю официально, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Этот вопрос является делом чести ФРГ. Чести во всех смыслах, во всех ее измерениях.
Полностью согласен с министром иностранных дел Лавровым, хотя это его неофициальное...
частное мнение.
Частное мнение, да. Полностью согласен, да, потому что, в общем, конечно, мы проживем и без этого трубопровода, жили же как-то до этого, и ничего... Вот, но так как он вот, если бы, знаете, если бы там только построили бы 6 километров там, да, это, от берега, было бы не жалко. А когда его не достроили всего лишь, я не знаю, сколько там, я не понимаю.
100 километров, я слышал.
100 да? километров, да, ну, все равно как бы это, если все протяжение посмотреть, то это немного.
Это несколько процентов
да.
от общей длины, да.
То уже как-то хочется, чтобы его достроили. И действительно, в самом деле, все сгорели, карусели. Вот. Но для Меркель, мне кажется, и для Германии это дело принципа. Вот другой вопрос, что сама Германия понимает ли это или нет. Да, и в самой Германии есть ли по этому поводу какое-то единственное мнение. Мы предлагаем невероятно выгодные условия, как бы, да, они вот боятся, возразить Штатам. Причем сейчас, мне кажется, настолько хороший период для того, чтобы вообще не обращать на Штаты внимания, когда Штаты погружены полностью вот в эту в свою там эту драку в связи с выборами, вот, но фактически Германия ничего не делает. Вот я не знаю, может, она что-то и делает, мы просто об этом не знаем, но насколько вот можно судить из открытых источников, она не делает ничего, как мы уже говорили, она просто молчит. Вот. Но что касается того, что пора уже нам успокоиться, ну, тогда давайте уже как-то сживемся с мыслью, что не будет никакого «Северного потока-2», так что ли, да? Если это так, то в таком случае надо понять, а какова наша стратегия в отношении украинского транзита. Вот как по мне, я уже об этом много раз говорил, я считаю, что Украину надо полностью заблокировать. Вот это вот мое такое вот давнее и однозначное мнение. Я считаю, что вообще наши попытки, опять же, здесь играть в какую-то двойную и тройную игру, сидеть на двух-трех стульях, они пока никаких понятных дивидендов не приносят. Вот, например, да, например, скажем, Америка или еще кто-то, да, блокирует «Северный поток-2». Мы должны сделать все, чтобы Украина вообще не получала бы ничего из того, что для нее жизненно важно, из России. Вот вообще просто не получало бы все. Пусть они покупают американский сжиженный газ, вот пусть они, так сказать, покупают уголь из ЮАР, пусть они делают вообще, что хотят, да, но за свой счет. За свой счет. Я понимаю рассуждения, которые я уже много лет слышу, что вот, ну вот вы знаете, ведь, во-первых, мы тоже с этого получаем доходы, вот мы тоже, так сказать, для нас это важно, как бы, и потом, а вдруг что, если опять все изменится к лучшему, они уже покупают жирный газ. Ну, ясно. Но мне кажется, надо отдавать себе отчет о том, что вот при такой, как бы, при таком подходе к лучшему ничего не изменится. А что оно будет меняться к лучшему, если, собственно говоря, мы видим, какая тенденция у украинского политического процесса, мы видим, по большому счету, что любые наши там шаги, какие-то добрые воли или там попытки наши там показать какое-то, выказать какое-то понимание, они ведут только к тому, что украинская власть больше наглеет. Здесь давно уже пора переходить только к этому, к жесткому прессингу. Пусть Украина хочет все получать с Запада, пусть она все с Запада и получает. Я лично так считаю. Вот. Вот. Тем более, что все равно вот приближается вопрос, приближается время техническое, вот это техническое, так сказать, окончание срока технической эксплуатации вот этой украинской трубы, и что будет дальше, непонятно. Мы думаем, что что-то серьезно изменится. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Может, что-то серьезно изменится. Вот. Поэтому здесь вот такие дела с этим самым потоком. Вот. А вообще, вот Путин, выступая перед сенаторами, сказал, что в следующем году доля нефтегазовых доходов будет всего 30%, а 70% от всего остального. Ну, вот так вот и, в общем, так и надо и так держать, что называется, в эту сторону примерно и грести. Хотя не продавать газ и не продавать нефть, это тоже совсем не продавать, имея их, это глупо. Но надо повышать степень их переработки, торговать этими готовыми товарами. И это, значит, это повысит потребление газа и нефти внутри страны. Вот, и тогда, может быть, это компенсирует, и, скажем, какие-то наши внешние поставки. Это тоже важно понимать. Вы знаете, вот газификация страны «Газпромом». Да? «Газпром» не делает это, потому что говорит, это нерентабельно. Ну и что теперь? Это нерентабельно «Газпрому», но «Газпром» — это что такое? Частная лавочка, что ли, или что? Да, это нерентабельно для «Газпрома», но это нужно для страны. Тогда как решить этот вопрос? Вот для «Газпрома» нерентабельно, а для страны нужно. Вот я к чему? Я к тому, что рентабельно или нет, но это приведет, например, к повышению потребления газа внутри страны. То есть внутренний рынок для нашего газа расширится, что нас делает возможным, скажем, да, не зависеть так серьезно или меньше зависеть от внешних поставок. Все очень просто. Если вы не хотите так сильно зависеть от поставок нефти и газа на экспорт, что надо сделать? Первое, надо увеличить, значит, потребление этих продуктов там, и нефти, и газа внутри страны, на внутреннем рынке. И второе, да, развивать переработку и нефти, и газа. И тогда или продавать уже готовые товары из этого, продукты переработки, или торговать, да, в том числе и на экспорт тоже продуктами переработки. А так вот, типа, мы будем сидеть, вот как собака на сене, да, и ждать, достроится этот трубопровод или не достроится. Но это же как бы не политика и не стратегия, вот в чем дело.
Сергей Александрович, тут, конечно, важно помнить, что 2 сентября Ангела Меркель заявила, что Алексей Навальный был отравлен новичком. Вот, и... Это нельзя забывать, что именно под это дело сейчас американцы пытаются провести санкции. И не только пытаются, но вот, пожалуйста, уже сейчас сенаторы Соединенных Штатов предложили ввести санкции против российских чиновников из-за отравления Навального. Уже подготовлен пакет, но в том числе они же пытаются саботировать и «Северный поток-2». И Меркель сама дает им поводы.
Вот это вопрос вообще к тому, вот что такое немецкая политика? Она вообще есть? Вот то, о чем сказал министр иностранных дел Лавров.
Ну, вот он в личном качестве.
Это, в личном качестве. Это дело, да, чести. Я согласен, но мы не видим вот вообще ни проявления этой чести, ни даже проявления разума. Зачем Меркель занялась этим эпизодом Навального? Зачем она дает такие однозначные оценки? Потому что, ну, ведь неизвестно ничего, ну, честное слово. Ну, непонятно, да, что там на самом деле произошло. Вот почему расследование, на котором они так настаивают, к этому расследованию не хотят допускать российскую сторону, вот, таким образом сами себе роют могилу? Или что, Меркель поняла уже, что она не способна противостоять американскому давлению и теперь решила найти повод, чтобы оправдать, почему она этого не сделала? Может быть и так, кстати говоря. Да, мы все Меркель записываем в сторонники «Северного потока-2», но я не исключаю, что она уже сложила лапки, что называется. Да, она поняла, что она не может или там не готова противостоять американскому давлению, но ей надо выйти из игры, сохранив лицо. Вот. Ну и один из способов сохранить это лицо – это обвинить Россию в том, что она сама во всем виновата. Вот, собственно, и все. Ну, как вариант, а почему нет? Она, если, например, она заканчивает политическую карьеру, уходите, значит, с однозначным поражением от американцев по поводу «Северного потока-2», ну, действительно выгодного для немецкой экономики проекта, ей как-то не хочется. Ну, что надо, что можно придумать? Вот какие-нибудь циничные политтехнологи могут придумать именно это. А давайте возложим всю ответственность за это на саму Россию. Мол, мы до конца пытались нанести пользу немецкой экономике, но вот Россия действительно оказалась такой вот нехорошей страной, что сама вот взяла и сама себя подставила, и теперь, ну вот, к сожалению, мы-то за, но, к сожалению, как бы уже невозможно это игнорировать. И, кстати, здесь работает все та же схема, про которую я говорил неоднократно. Тогда, когда это невозможно продавить какими-то относительно такими, скажем, традиционными мерами, надо включать эмоцию. Вот надо, значит, завалить самолет там с детьми, или надо, значит, отравить каких-то там детей в Сирии, или вот надо отравить вот какого-нибудь человека Навального, вот это, и сказать, что вот какая нехорошая власть. Это же схема совершенно очевидная. Смотрите, они давили, сначала просто как бы, но политически там, скажем, информационно и так, не получилось. Дальше ввели санкции, да, опять окончательно не достигли результата. Ну что делать? Что сделать, чтобы взорвать общественное мнение, чтобы общественное мнение полностью перешло? Потом они спекулировали рыбами и экологией. Очень модная тема, кстати говоря. Экология, тра-та-та и все такое прочее. Все равно продавили, да? И что надо теперь сделать? Теперь надо вот перевести все на личную частную историю. Это же все делается просто по лекалам вот этого самого политического шоу-бизнеса. Разве это не видно? Вот теперь, когда и это не получилось, то не получилось, все не получилось, да, ну что надо сделать? Надо кого-нибудь убить, там, задушить, как бы, да, надо какую-то жертву показать, чтобы привлечь эмоцию, показать личную частную историю. Это же классика. Точно такая же была фигня с этим самым самолетом, который упал. Американцы долго давили на Европу, Европа сопротивлялась, соглашалась на персональные санкции, но не соглашалась на большие секторально-экономические санкции. И тогда, как вовремя, удивительно, так сказать, что это случилось именно в это время, упал самолет. И пошли вот эти истории, значит, погибших пассажиров, вот эти фотографии и видео кровавленных игрушек, значит, охи, вздохи и плач насчет того, а как же это вообще можно. И все, Европа это самое прогнулась. Как этого можно не видеть? Еще раз я говорю, так сказать, да почему он прилетел, этот Навальный, именно в Германию, а не куда-нибудь еще? Что вот больше, кроме Германии, вообще стран, что ли, нет в мире? Почему не в Штаты он полетел, да? Или еще не в какую-нибудь другую страну Европы, а именно в Германию? Да все понятно. Все понятно, все это с самого начала привязывалось именно к этой проблеме. И вот сейчас на этой эмоции, хотя она немножко, мне кажется, сказать, недоделанная, эта эмоция, пытаются, значит, все-таки в итоге продавить то, что не продавалось другими средствами. К этому же, да, приурочили и ситуацию в Беларуси. Я, кстати, не исключаю и того факта, что есть ситуация в Беларуси, тоже специально подогрели, да, именно для того, чтобы вот все-таки заблокировать вот этот вот самый Северный поток-2. То, что это делают литовцы и поляки, это только подтверждает эти подозрения, потому что они очень тесно связаны с американцами. Так как, если честно сказать, каких-то прям таких радикальных поводов для того, чтобы именно сейчас валить Лукашенко, у Запада не было. Наоборот, вот эта многовекторная политика Лукашенко, она давала какие-то надежды на то, что, может быть, там, да, лет этак через 10 можно будет настолько, значит, переработать политику Лукашенко в такую уж многовекторную, что, глядишь, там без всяких таких этих самых, без всяких вот таких революционных событий можно было бы в Беларуси установить тоже вполне себе такую, ну, не, может быть, не напрямую антироссийскую власть, но власть, не поддерживающая российские интеграционные проекты. Но через 10 лет это долго, вот эта как бы достройка этого трубопровода, она же вот сейчас уже может завершиться. Поэтому я не исключаю, что и эту ситуацию подогрели тоже для этого. Вот нужны истории, так сказать, нужны какие-то эти самые будоражащие обывателя и дающие повод разным ангажированным экспертам истории, как бы для того, чтобы опять на Россию повесить. Потому что белорусский вот этот вот инцидент, вот все, что с ним связано, тоже туда же, на самом деле, прикрепляют к этой же самой теме. Вот как так можно вот с этой России, которая поддерживает такого, вот этого Лукашенко, как с ней можно достраивать эти самые потоки, и как вообще можно, можно себя с ней, так сказать, какие-то бизнес-проекты, как можно этот бизнес as usual, да, с ней продолжать. Вот все же понятно, елки-палки. Ну, не получилось так, давай эмоции подкинем, давай подкинем дровишек, да, давай вот уголька подкинем в эти дела. Вот и все. Что тут непонятного? Все совершенно очевидно. Вот. Там понятно, что остаются вопросы, а что же делать нам? Но про то, что делать нам, я уже говорил, да. Первое, сделать выводы из полной неготовности к американским санкциям. В конце концов, ну, если вы хотите строить трубы, наверное, у вас должны быть для этого должен быть не только газ, да, но и все средства. А то, значит, очутились в ситуации, когда якобы эти санкции как снег на голову, хотя американцы за год о них предупреждали, да, а у нас ничего вообще нет на руках, чем даже можно, скажем, достраивать, да. Это первое. И второе, здесь надо, внутри страны надо, как бы, да, развивать внутренний рынок. Внутренний рынок это развивается путем инвестиций в газификацию. Что непонятно-то? А «Газпром» этого не хочет. И эти самые, его, эти, как его, акционеры против. Ну, правильно, акционеры, они не живут столько, сколько, как бы, насколько надо планировать. Они рассчитывают на, в масштабах собственной жизни. Им нужны сейчас бабки.
Но государство, наверное, тоже акционер.
Но государство тоже акционер.
Причем, государство, наверное, тоже, очень крупный акционер,
государство, да? Тоже вопрос, uh-huh. Да, это самое. Но чаще всего «Газпром», когда как бы, им задают такие вопросы, они говорят, ну вот, у нас ведь есть частные акционеры, они против. Ну, страна, вот есть такая Россия, да, ваши частные акционеры, да, плевать на ней этих частных акционеров. Страна есть Россия. Теперь что, в стране России не жить, что ли? Вот этот самый, значит, трубу не строят, да, газификация, это невыгодно. Так, и как дальше жить в стране под названием Россия? Это же очевидная вещь. Надо инвестировать в газификацию страны. Это расширит рынок, внутренний рынок продажи этого газа. Это первое. И второе, да, в конце концов, сам «Газпром». Если этого не хотят делать другие компании, сам «Газпром» должен развивать мощности по переработке газа, по переработке нефти, да, по изготовлению, так сказать, товаров, которые из этого можно делать. Это не только нефтепродукты, но и там разного рода пластик и так далее, и так далее. Вот вам выход, что непонятно. Да? Что здесь не может быть непонятного? А вопрос только вот в чем. Вопрос в том, что в это надо вкладывать деньги, которые неизвестно, когда принесут прибыль. Но для страны это нужно? Нужно. Для ее экономической безопасности нужно? Нужно. Для создания рабочих мест нужно? Нужно. Для развития технологий нужно? Нужно. Вот это вот когда спрашивают именно о том, а какая же может быть другая вот такая экономическая политика? Вот такая может быть, да? При которой все-таки, ну, государственное планирование, вот, совместно, да, с частной инициативой, оно должно, ну, вот, работать над стратегическими приоритетами для страны. И все. И тогда, может быть, и нам будет и пофигу все эти санкции, и все эти трубопроводы, достраивать, не достраивать, украинская труба, не украинская труба. Вот. Зависимость от этого снизится в значительной степени. Вот нам часто рассказывают про Китай. Да Китай именно так и начал. Китай сначала занялся внутренним рынком. Он сначала на внутренний рынок был ориентирован. Нам рассказывают, ну вот там же ведь миллиард человек. Ну и что, миллиард человек, да. Так вы эти 140 миллионов не можете освоить. Куда вам миллиард? Вы их хотя бы освоите, да. Вот с ними, по крайней мере, как бы, да, сделайте все, что можно сделать. Вы же не сделали. Да, а начинаются разговоры про то, что... Вот, мол, если бы дыкобы, если бы у нас был миллиард, у вас мог быть, может быть миллиард. Но тогда в таком случае надо другую политику вести, опять же, тоже к вопросу демографии. Да? Вы же о чем говорите, что, так сказать, пусть нам другие рожают, как бы, и привозят сюда из Средней Азии. Вот тогда у нас будет хорошо. Это что, ответственная политика? Это же на самом деле такое, знаете, так, типа вот отстаньте от нас, да, мы тут деньги зарабатываем, вот, и не приставайте. Я в данном случае уже не про «Газпром» говорю, да, а вообще как бы, да, про государственную политику. Вот и все, все же очень просто. Что тут еще, так сказать, да, это самое, морочить-то голову. Если вам нужен внутренний рынок, как бы, да, поощряйте рождаемость всеми имеющимися у вас способами. Рождаемость, а не завоз сюда, как бы, мигрантов, которые, да, здесь будут потом нам эти внутренние очаги нестабильности, так сказать, создавать. Если иммигранты, то такие, с которыми этих очагов нестабильности не возникнет, да. Вон, Украину надо было прибрать к рукам, и все, внутренний рынок сразу расширился бы на 40 миллионов человек.
Кстати, вот, да, что? Это треть же практически.
Да, вот и все. Да. Вы же сами всем рассказываете, что политика равна экономике. Ну вот вы и получили бы, так сказать, да, прибавку к экономике. А по большому счету мы даже с этими ДНР и ЛНР не можем разобраться, да, потому что там как бы как не было эффективной экономической модели, так и нету. Вот. Так и не выходит. Вот и все. Поэтому когда говорят, вы знаете, в первую очередь экономика, даже здесь вранье. Не экономика в первую очередь, да, получается, что в первую очередь, значит, быстрые доходы конкретных людей. Вот что получается. Потому что даже экономики-то здесь нет никакой. Вы хотите больше, чтобы, так сказать, чтобы было больше экономики, расширяйте работу с внутренним рынком. Вам мало людей на внутреннем рынке, поощряйте максимально рождаемость, да, как бы семейную политику видите. Вот сейчас что-то начали делать и так далее. А раньше, человек, где вы были? Вот. Вам это самое нужно сбывать больше газа, газифицируйте страну. Вы считаете, что, так сказать, как бы сырье продавать нехорошо, так стройте мощности по переработке этого сырья. Все, что тут непонятно. Для этого не надо быть никаким ни доктором, ни профессором, там, скажем, да, никакие лондонские бизнес-школы для этого не надо кончать. Что здесь не ясно? А не ясно здесь только одно. А где же будут, так сказать, мои денежки? И зачем я буду вкладывать эти денежки, если они, например, на протяжении моей жизни мне конкретно лично не дадут соответствующего отдачи? Вот я только так это вижу, больше никак.
Сергей Александрович, ну и раз мы уже про газопроводы заговорили, газопровод «Северный поток-2» и Германия. Тут важный момент, мы как-то, наверное, не совсем правильно вообще воспринимаем Германию, потому что ведь это был Берлин, кто сыграл ведущую роль в введении санкций Евросоюза против России за Крым и Донбасс. Это был именно Берлин, который был флагманом этих санкций. И я думаю, в России многие-то ожидали совсем другой политики.
Ну, ожидали другой, но их вот хорошо, что значит, глаза как-то открылись. И дальше надо также на это смотреть. Но что касается Берлина и санкций за Крым и Донбасс, я думаю, что там были тоже двоякие факторы. Во-первых, я не исключаю, что и это был тоже результат давления со стороны американцев и показатель несамостоятельности Германии. А с другой стороны, я помню разговоры, и в том числе и тексты в немецких СМИ, что вот, мол, теперь, значит, Украина — это такой приз, который, как бы, да, компенсирует все потери от ухудшения отношений с Россией. Ничего это не оправдалось. Да, что-то там такое они получили, но даже близко это не компенсировало потери от санкционной политики. То есть, или немцы врали сами себе, как бы, да, или их просто обставили, как бы, в какой-то момент, вот, или они неадекватно оценили ситуацию. Ну, такие дела, потому что Украина не стала таким призом, как они себе это ожидали. Вот такие дела. Ну, то есть, может быть, они сознательно делали, может быть, кто-то подзуживал. Вообще, внутри Германии совершенно очевидно существует проамериканское лобби, то же самое, да. И я так понимаю, что тоже и в Германии ведется такая дискуссия, но, в общем, мне тут один немец недавно сказал, что, ну, когда я спросил ее, ну, а где же Германия-то вообще, так сказать, где позиция немцев? Сказал, а немцев больше нет.
А кто есть?
Дословно. Немцев больше нет, потому что немцев как нации больше не существует.
А, то есть они опять возвращаются к этой раздробленности, к своей.
Да, немцы как самостоятельной нации не существуют, и немцы, как Германия, как субъекта самостоятельной политики больше не существует. Это абсолютно... Это не сказал реальный совершенно немец. Я так не думаю, вот как же, так же. И меня это даже так удивило. Он так коротко сказал, а немцев больше нет. Все.
Ну, с горечью, наверное, сказал.
Ну, в общем-то, да, но это самое. Но это интересно, что вот такие мнения существуют. То есть той Германии, которую мы привыкли там тоже в нашем недавнем историческом прошлом видеть, ну, пусть и противником, жестоким противником, но самостоятельным субъектом политики, ее больше нет. Или пока нет, я не знаю, или, то ли уже нет, то ли пока нет. Что касается самих немцев, то вот эти тоже процессы, связанные с этими всякими новыми ценностями, а также европейским вот этим проектом, я так понимаю, что и внутреннюю идентичность немцев серьезно размыли. Вот. А политическая элита немецкая, она или глобализирована, там, да, скажем, или она, ну, просто-напросто не способна к самостоятельной политике. Поэтому вот это немцев больше нет, так меня немножко удивило, но это, я думаю, что, учитывая то, что это говорил реальный совершенно немец, я думаю, что в этом есть значительная часть правды. И мы должны это понимать, когда все это обсуждаем.
Сергей Александрович, сделаем сейчас небольшую паузу, впереди у нас новости, и мы вернемся.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криневский в студии. Сергей Александрович, чуть-чуть про Украину.
Да.
Там, вы знаете, готовятся местные выборы. Я даже смотрел, когда они пройдут. В октябре.
Да-да.
В конце. Просто к президентским выборам 25 октября. Мы вообще готовились к их украинским. А к этим-то как-то это не так важно, как будто бы, да, местные выборы.
Ну, как бы это, знаете, для кого важно? Это важно для Зеленского и тех, кто делит местную поляну. Вот там все-таки мы тут с вами про наши местные выборы говорили, да, но местные выборы в каком-то селе или даже в районе – это одно, а все-таки губернаторские выборы – это другое, это более крупные ставки. Вот там, где ставки более крупные, конечно, Зеленскому нужны свои люди в регионах Украины. И вот, собственно, основной вопрос-то вот какой. Сможет ли его партия «Слуга народа» действительно получить большинство среди вот местных властей, местных губернаторов, мэров крупных городов?
А там назначают губернаторы или они
там
избираются?
Там это обл. Держит администрация, так, вспомнить бы, не помню.
Угу. Ну, короче говоря,
мэры крупных городов, да. Там местные депутаты и так далее, да. Вот. Ну, так вот, для него вот это важно. А если это будут не они, то тогда все будут обсуждать, а кто же за кем стоит, какие там олигархические группы. То есть они делят вот эту местную поляну. Это для, скажем, Киева важно с точки зрения контролируемости того, что происходит в регионах. Ну, а для противников Киева, соответственно, для того, чтобы как можно было через эти регионы кого-то как-то шантажировать, вот, ну, тот же самый Киев. Ну и плюс, надо понимать, что за всеми политиками на Украине стоят олигархи, там всякие разные бизнес-группы, и поэтому они понимают, что поставив своих людей там на кормление в том или ином регионе, ну, они будут контролировать там денежные потоки, собственно говоря. Вот, собственно говоря, и все.
Ну, так везде работает, да, во всем мире?
Ну, может, везде работает, может, не везде, но на Украине это как бы, ну, закон, фактически. Mm. То есть, ну, все это понимают, никто, все остальное не имеет значения, поэтому там одни и те же политики часто от выборов к выборам меняют партийную вот эту франшизу, вот совершенно там без этих самых, не думая ни о чем, или, например, один тот же олигарх может вести противоборствующие как бы друг другу партии. У нас, кстати говоря, вот такой вот откровенный опыт такой, да, вот такой совершенно откровенный, был только один раз, когда Ходорковский вел одновременно, например, там «Яблоко» и КПРФ. Вот, то есть, как бы антиподов, которые там, по идее, являются антиподами, но он давал деньги и тем, и другим. Вот, не очень у него все это успешно получилось, но вот был момент, когда он пытался это делать. На Украине это вот обычное дело. Там люди, которые в публичном пространстве друг другу просто там вот кадыки выгрызают, да, реально берут деньги из одного и того же места. Вот, из одной и той же кассы, как бы, да, как бы.
Ну, может быть, они все равно деньги берут из одной кассы, но искренне сражаются именно за свою идею.
Может быть, и искренне, вот, но все равно, как бы, когда им перестают дать деньги, степень их искренности как-то снижается.
Ну, жить на что-то ж надо, да.
Да. Вот. Просто там это как бы вот все эти 30 лет стало законом, и по-другому, собственно, никто и не понимает как. Для нас это не так важно, в первую очередь, потому что мы на это повлиять, по большому счету, напрямую не можем. Вот. Да и разобраться во всех этих хитросплетениях местных гораздо сложнее. Для этого надо очень глубоко быть погруженным в ситуацию. Вот. Может быть, кто-то как-то что-то там и пытается подрихтовать. Я вот думаю, что где же обвинение в том, что русские хакеры все сделали. Вот, кстати, интересно, когда избрали Зеленского, почему-то никто не говорил, что это сделали эти самые русские хакеры. Вот, не знаю, Порошенко, может быть, там что-то такое и говорил, я что-то уже сейчас не помню, вот, но в общем и целом как-то там с этим делом потише на Украине. А так бы, я думаю, там тоже, вот они должны, мне кажется, американскую вот эту методику перенять друг у друга. Не, ну они просто говорят, что вот агенты Кремля, там предатели и так далее. Ну, Зеленского, в принципе, обвиняли в том, что он предатель, да было дело, что он там агент Кремля, там, когда он пытался вот ездить на Донбасс, там мост построил, и его там резко тоже критиковали, всякие разные неонации, да. Вот, но, в общем, я думаю, тоже имеет смысл взять на вооружение себе это, так сказать. Вот, как только результат какой-то не такой, то это, наверное, рука Кремля. Вот. На местных выборах просто с этим сложнее. Видите, у нас вот уборщицы забирают, а там, в принципе, тоже могут кого угодно избрать. Там есть самые экзотические персонажи среди тоже местных этих всевозможных начальников. Вот, такие, что там пробы стоять негде. У некоторых там по 3 судимости, например, вот, или еще что-нибудь в этом роде. Хотя вроде как это и запрещено.
Вообще пишут журналисты украинские, что местные выборы выглядят в сравнении с обычными парламентскими выборами необычно из-за рейтингов. Первое, что бросается в глаза, это низкие показатели ведущих партий страны. Недавно опросы показывают. Тройка лидеров «Слуга народа» всего 16%, и это первое место. Оппозиционная платформа «За жизнь» 12%, и «Европейская солидарность» 11%. Говорят, это примерно на 7-9% меньше, чем обычно эти партии набирают. То есть люди как-то разочарованы.
Ну, люди разочарованы в политической системе, это да, и после Майдана. Там же как, вот знаете, многие из тех, кто сегодня выступает против Майдана 2014 года, на самом деле выходили на Майдан 2004-го. Да, и в том числе разные всякие известные блогеры и так далее. В 2004-м они с оранжевыми шарфиками стояли на Майдане, а в 2014-м уже, будучи во всем разочарованными, они выступали против Порошенко и против всего, что происходит. Сейчас выступают против Зеленского. Такая же штука уже пошла со сторонниками Майдана 2014 года. В 2014 году они выступали как бы на этом Майдане за Порошенко, там этого Яценюка, там Тимошенко, а сейчас все клянут, там это матерят и так далее, и ничего не хотят делать, потому что опять тоже все их ожидания, ну, развалились в пух и прах. Вот, есть такое дело. Но есть, и опять же, мы сегодня про местные выборы уже наши говорили, есть, значит, ситуация, при которой на местных выборах вообще партийные предпочтения играют меньшую роль везде. Я не знаю, как там, вот, наверное, там в какой-нибудь Германии или еще где-нибудь как-то по-другому, трудно сказать, да, но вот на постсоветском пространстве это везде так, голосуют за конкретного человека. Почему? Потому что этот человек говорит, ну вот, как хотите, а я вам там сделаю то-то и то-то и то-то. Вот, я могу сделать то-то и то-то. Чаще всего голосуют за человека, за того, кто обещает здесь сделать там какие-то, так сказать, улучшения, там, навести порядок и так далее. Поэтому партийные предпочтения вообще слабее выражены на любых местных выборах. Вот, и особенно учитывая тот факт, что между партиями украинскими практически разницы никакой нет. Тут еще такая штука. Вот когда тоже говорят, вот смотрите, на Украине там демократия, а у вас нет. Ну вот, давайте так, на Украине вообще нету партии идеологически друг другу противостоящих. После запрета там коммунистов и запрета, например, партии регионов, хотя она тоже была не идеологическая партия, тем не менее, все практически нынешние партии на Украине примерно одинакового цвета. Ну, то есть они вообще как бы, ну, примерно за одно и то же выступают. Там разницы между ними найти очень сложно. Да, ее надо прямо вот долго искать, выкапывать. Вот считается, что это оппозиционная платформа «За жизнь», это как бы вот реинкарнация или последователь партии регионов. Но это по персоналиям так, вот, но это даже еще слабее, чем партия регионов по идеологическим предпочтениям. Вот партия регионов даже при всей ее абсолютной как бы внутренней продажности, она была, конечно, даже более внятная в этом смысле, чем нынешняя оппозиционная платформа «За жизнь». Вот, поэтому всех остальных, если построить, там выделяются или откровенные неонации, там просто вот такие с пеной у рта, а все остальные вообще абсолютно одинаковые. Потому что коммунистов запретили, социалистов запретили, партию регионов, вот, там, ну, условно говоря, партию нормальных отношений с Россией запретили, а все остальные совершенно одинаковые. А у нас, по крайней мере, какие-нибудь коммунисты, там, КПРФ, можно сказать, ну вот вы хотите, как хотите, а мы там вот последователи, наследники Великого там Октября, мы там марксисты-ленинисты там, и все такое прочее, вот у нас есть идеология, вот, и так далее. А там даже такого нету. Просто нет и все. Они все одинаковые, поэтому почему голосовали, например, там, ведь когда Зеленского выбирали, ведь не голосовали за партию «Слуга народа», его просто не было, она не существовала фактически, да, голосовали за Зеленского как героя телесериала и думали, что он, значит, сделает лучше, он вот такой прикольный, модный, молодой. Разве голосуя за Зеленского, голосовали за какую-то идеологию? Нет. У Зеленского с точки зрения идеологии с Порошенко не было никаких расхождений. Какие расхождения? Оба говорили, что они хотят в Европу, оба говорили, что НАТО — это хорошо, оба осуждали, значит, это самое, Крым и войну на Донбассе. Оба обещали это дело остановить. Оба значит, костерили Россию. И что они говорили не так? Зеленский говорил, Порошенко, он старый хрыч, как бы, да, который ничего не умеет, и вообще он коррупционер. Вот. А Порошенко говорил про Зеленского, а Зеленский, значит, это он как чертик из табакерки выпрыгнул, вот, и он ничего, и он, так сказать, ничего не сможет тоже сделать. Это что, идеологические расхождения? Это вообще ни о чем. Эти вещи, они чисто стилистически расходятся, чисто имиджево. Между ними вообще противоречий никаких не было и нету до сих пор. Поэтому вот этот спектр украинский, он невероятно бедный. Он формально конкурентный, но фактически он совершенно не конкурентный, потому что там никто ни с кем не спорит. Там есть откровенные неонацы, которые говорят, так сказать, там, условно говоря, там, бей жидов и москалей, как бы, да, всех вешать на столбах, как бы, и так далее, и сжечь Россию. Вот. Но их все равно меньшинство. А все остальные, там все там 90% остальных, они абсолютно одинаковые. Вообще, то есть просто между ними различия нельзя найти, они как бы вот это самое плывут. И поэтому там, между прочим, идет борьба в первую очередь там не за бренды, а за личности. Например, все понимают, например, вот вы знаете, что у Тимошенко есть партия?
Блок Юлии Тимошенко.
Да, но она основана на партиях тоже там,
ну да?
Да. Вот что эти партии без Тимошенко? Никто не может даже внятно сказать, они про что.
Это называется лидерская, да, партия?
Да, та же самая ситуация везде. Что такое слуга народа этот нынешний без Зеленского? Вот причем Зеленский, так сказать, он просаживается. Очень скоро вы увидите, что как бы от этого ничего не останется. Если Зеленский, например, проиграет выборы, следующие выборы президента, а он может даже на них не пойти, он же говорил, что он не собирается даже идти на них. Но эта партия, она моментально, ее как бы ее сдует, вот как, это, как одуванчик, так сказать, ветром. Вы никого не увидите. Все эти депутаты, они как с одуванчика раз разлетятся там по другим местам. Вот так вот. Поэтому вот эти все партийные предпочтения ничего не значат. Я говорю, в этом смысле даже в России как бы есть какие-то расхождения в идеологических подходах у разных людей. Там что-то какой-то спор идет между даже там условно белыми, условно красными, условно либералами, условно консерваторами. На Украине после 2014 года это полностью защищено. Там ничего этого нет. Они все говорят примерно одно и то же. Они все за Европу и против России. Вот. И дальше чисто такие стилистические разногласия вот, и такие, вот такого, ну, в общем, такого очень поверхностного толка. Поэтому понятно, что партийные предпочтения, тем более на местных выборах, они ну, практически не играют никакой роли.
Сергей Александрович, надо сказать, что все говорят о том, что очень многие проценты забирают у основных партий местные партии, созданные местными либо мэрами, либо просто известными в регионе людьми. И здесь сейчас есть несколько примеров после звукового сигнала.
Вести ФМ.
Например, Труханов и Кернес отберут немало голосов у «Слуг народа» и у платформы «Оппозиционной за жизнь» Харькове. В Одессе и Харькове. Mm-hmm. Да, у этих же партий отберут голоса «Пропозиция» и партия «Вилкула» в Днепропетровской области. Вилкула или Вилкул? Вилкула, да. У Евросолидарности «Слуг народа» сильно откусят голоса в Киеве «Удар» Кличко, а во Львове партию Порошенко пощипает самопомощь мэра Садового.
Бывшего мэра, по-моему.
Да, на Западной Украине в целом немало возьмет голосов «Свобода», которая уже давно закрепилась в местной власти. И таким образом главными победителями этих выборов станут местные элиты, закрепив процесс ползучей федерализации.
Да, но это вот то, что нам интересно, да. Регионализация, нам эти местные выборы, нам, например, интересны с точки зрения регионализации. Потому что все равно, как они там ни крутили, как они не рассказывали про единую украинскую нацию, на самом деле регионы Украины отличаются очень серьезно. И как раз, как это не парадоксально, на внешнем политическом контуре нету практически противостоящих друг другу идеологических партий, а внутри население есть. Да? Потому что там Запад, Юг, Восток, Центр отличаются друг от друга именно взглядами, не взглядами на то, как деньги зарабатывать. Как раз на деньги у них примерно одинаковые взгляды. Они отличаются друг от друга как раз по таким архетипическим местами идеологическим установкам. Да? По отношению к прошлому, по отношению к Советскому Союзу, по отношению к русскому языку, по отношению к России, по отношению, так сказать, к войне на Донбассе. И это на самом деле действительно идеологические противоречия. Идеологические. И в этом, между прочим, когда нам ставят в пример Украину, в этом парадокс. Нам говорят, на Украине теперь демократия и свобода мнения. А это неправда. Потому что внутри, на почве, да, среди народных масс действительно есть серьезное идеологическое противостояние. Но оно никак вообще практически не отражено на уровне борьбы политических партий, на уровне там, Верховной Рады, там, выборов президента и так далее. Просто не отражено и все. Вот. И это такая парадоксальная штука, которая, ну, создает еще одну абсолютно искусственную ситуацию. Поэтому вот это процесс регионализации, процесс, когда местные партии, да, начинают, ну, как бы вроде бы не выпячивая эти разногласия, но по факту опираясь на местное население, учитывая то, что оно по-другому, да, как бы относится ко многим вещам, они начинают завоевывать предпочтения. Но и это, в общем, способствует, да, федерализации, там, регионализации. Это процесс, который на Украине назревал очень давно. И сейчас эти местные выборы именно с этой точки зрения интересны. Но есть и другая проблема, тоже, опять же, если это нам интересно. Проблема все та же самая, что как раз на востоке и на юге, в тех регионах, где нам это интересно, вот эти местные партии, они все равно, да, но, если честно, вот этой идеологической однозначности до сих пор боятся. А на Западе все равно вот эти политики из националистического блока, они более харизматичны, и они не боятся, например, да, скажем, вот резко высказывать свои мнения именно по идеологическим вопросам, по вопросам истории и так далее. Может быть, эти выборы что-то изменят. И если действительно мы увидим такое серьезное расслоение, да, в тех ситуациях, когда местные партии будут завоевывать большинство голосов, а рычаги Киева контролировать ситуацию будут ослабляться, в частности, в том числе из-за такой непрофпригодности самого Зеленского. Да, может быть, мы потихоньку увидим тот процесс, что регионы начнут обособляться друг от друга уже по факту многих вещей. Например, скажем, да, грубо говоря, в одном регионе будут там праздновать какие-то те или иные праздники, а в другом не будут. Вот в одном регионе будут какие-то памятники ставить или сносить, а в другом не будут.
Ой, да? Это прямо как США будет, разные,
да,
штаты.
Да, в одном регионе будут это самое, значит, какой-то закон о местном образовании как-то корректировать, а в другом не будут. Но не надо думать, что это очень быстрый процесс, да, потому что что-то подобное назревало уже очень давно, но всегда Киев эти вещи купировал. Кстати, при Януковиче то же самое, несмотря на то, что они опирались на партию регионов, вот они все равно эти вещи купировали. Если сейчас на фоне явно ослабившейся власти в Киеве эти процессы начнут более интенсивно развиваться, ну хорошо. Потому что я все равно считаю, что вот есть левобережная и правобережная Украина. Так было, есть и будет. Да, но это так было от начала. Да. Все, что называется нами Новороссия, это по сути Украины никогда не было. Это стало Украиной только при советской власти. Только при советской власти после революции 17-го года вот это стало Украиной. А до этого оно никогда Украиной не было. Ну не было и все. Украина этой самой Переславской Рады, Украина Директории, это Украина Полтавы, как бы, и нескольких, двух-трех областей вокруг нее. Вот такие дела. Что касается Запада Украины, он долгое время вообще был отторгнут, да, от общего пространства, именно поэтому там вот такие вот диковинные всякие движения эти возникали. Вот и все. Поэтому внутренне можно, вот я лично внутренне выделяю как бы на Украине, и, кстати, это подтверждает практически все выборы за все 30 лет. Есть Юго-Восток, условно, да, та самая Новороссия, которая там при Екатерине осваивалась и так далее. Есть вот эта Украина такая, знаете, Украина Гоголя, я бы так сказал, да, это вот то, что можно больше всего назвать Украиной. Она вполне как бы близкая нам, но это как бы действительно такая, ну, скажем там, особая территория. Это вот центр Украины. А есть Запад Украины, те земли, которые когда-то были русскими, когда-то входили как бы, да, в единое пространство, но потом на долгие века были отторгнуты, значит, разными западными соседями, там, то, значит, этими поляками, то, значит, этими австрийцами, то еще кем-то, и их эта самая судьба сложилась по-другому. Вот есть в реальности как минимум три Украины. И они до сих пор как бы, ну, никуда не делись, они существуют и так далее. В общем, было бы правильно, если бы, по крайней мере, пусть даже в общих границах, но эти вещи как бы, да, каким-то образом были реализованы. Глядишь, это, между прочим, может быть, в перспективе поспособствует урегулированию конфликта на Донбассе, хотя я лично все равно, я остаюсь сторонником такого жесткого имперского подхода. Это все наша земля, вот и все.
У Петра Порошенко проводит очень интересную рекламную кампанию. У него называется «Европейская солидарность партия». И у него такие плакаты, он там нарисован, и написано: «Хочешь жить как в России – голосуй за оппозиционную платформу «За жизнь». Хочешь жить как в Белоруссии – голосуй за «Слугу народа». Хочешь жить как в Евросоюзе – голосуй за европейскую солидарность».
Очень понятно.
Но это очень странно, потому что и в России живут лучше, чем на Украине, и
да,
в Белоруссии.
А и в Белоруссии живут, да, лучше, чем на Украине. Да. Но Порошенко вообще особым креативом, если честно, никогда не отличался.
Хотя денег-то у него полно, мог, да, нанять кого угодно.
Я напомню вам, что он проиграл недавно, совсем не так давно, выборы президента, хотя тоже вкладывал в это и деньги, и административные ресурсы, и все такое прочее. Он был действующим президентом, можно сказать, одним из самых богатых людей страны, но он не смог выиграть выборы. Вот, поэтому там его креатив, он такой достаточно туповатый. Он выбирает себе вот эту вот нишу, да, тех людей, которые все еще можно кормить вот этой кашей, про то, что можно жить, значит, как в Европе, и тогда надо проголосовать за Порошенко. Но вопрос такой, так сказать, а что ж ты, будучи у власти вот эти годы, так и не сделал на жизнь на Украине, как в Европе? Постоянные отсылки к войне на Донбассе, ну, они уже перестали работать там, даже там, внутри, просто перестали работать. Вот поэтому, да, это выглядит странно, но это, к сожалению, вот о чем говорит. К сожалению, вот это вот жестко мифологизированное сознание среди больших масс украинского населения, оно по-прежнему присутствует. Есть какая-то Европа, где все живут, значит, где кисельные реки, молочные реки в кисельных берегах, вот, и совсем немножко надо небольшое сделать усилие, вот, и мы будем точно так же купаться в этом молоке, так сказать, да, и есть этот кисель. Вот. И это, к сожалению, это вот такое сознание, там такая вот странная, как бы, да, отклонение в мозгу, оно присутствует там очень давно и до сих пор стойко. Стойко там остается, несмотря на все пертурбации, которые Украина проходит. И несмотря даже на то, что уже, ну, все могут съездить в Европу, там, на Украине, и увидеть, что, может быть, кто-нибудь там так и живет. Ну, во-первых, далеко не все, а во-вторых, самое главное, что украинцам это не светит. Вот. И тем не менее, видите, Петр Порошенко на этом делает свою кампанию.
Лукашенко, кстати, очень популярен на Украине, а электорат Порошенко ему делает замечания по поводу этого, что эта кампания очень странная, рекламная кампания очень странная. Сергей Александрович, у нас пятница сегодня, на этом все.
Поздравляю.
Да, спасибо, до свидания.
Железная логика.